Вы слушаете «Громадське радіо», это программа «Київ-Донбас». В студии для вас работают Лариса Денисенко и Ирина Славинская, за режиссерским пультом Вячеслав Киришун, и мы начинаем вечерний эфир программы «Київ-Донбас».
И сегодня мы будем говорить о следующем. Сегодня вторая годовщина с дня начала АТО в Украине. Гибридной войны Кремля против Украины. Мы организовали одну из боеспособных армий в Европе и смогли остановить врага на дальневосточных рубежах. С таким заявлением выступил президент страны сегодня. Как жилось и живется военным, мирному населению на оккупированных территориях? О потерях и победах в непростом разговоре с начальником пресс-службы Генерального штаба Вооруженных сил Украины Владиславом Селезневым.
Мониторинг мест несвободы, где находятся дети. Что такое места несвободы и что происходит за закрытыми дверьми? Чем может помочь государство? Чем может помочь общество? Об этом рассказывают монитор НПМ Лариса Самсонова и сотрудница департамента НПМ секретариата Уполномоченной по правам человека Ирина Сергиенко.
Министерство юстиции вынесло на общественное обсуждение проект закона Украины о предупреждении исчезновения людей и содействии в поиске без вести пропавших. В фокусе нового закона – право лиц пропавших без вести и право родственников лиц пропавших без вести, процедура начала розыска лиц пропавших без вести и ее завершение, создание национального справочного бюро. В нашей студии представляет законопроект заместитель министра юстиции Сергей Петухов.
И заканчиваем эфир программы «Київ-Донбас» темой нашей новой полиции. Она продолжает реформироваться. Общество и полиция, сотрудничество и коммуникация. Общественная активистка Анна Устенко и патрульный Алексей Зебров расскажут, как все будет происходить и как общими усилиями сформировать карту безопасного города. И, как и обещали, мы продолжаем говорить о сегодняшнем дне. Сегодня 2 года с начала АТО в Украине. Мы в дневном эфире сегодня вместе с Андреем Куликовым вспоминали, что вообще антитеррористическая операция в Украине уже вторая. Первая была инициирована бывшим министром внутренних дел Захарченко. Это была зачистка Майдана независимости в Киеве. Именно так эта операция называлась. Теперь антитеррористическая операция называется «Боевые действия на Донбассе», в подконтрольных боевикам территориях Донецкой и Луганской областей. И в нашей студии, как мы и анонсировали, начальник пресс-службы Генштаба Вооруженных сил Украины Владислав Селезнев. Здравствуйте.
Добрый вечер.
И мы за кадром, пока ждали окончания новостей, узнали, что у вас есть самые свежие данные по состоянию на 16:30 сегодняшнего дня о том, что происходит на передовой. Давайте, наверное, с этой новостной части мы и начнем.
Да, буквально перед эфиром я был в главном командном центре Вооруженных сил Украины для того, чтобы уточнить последние данные по ситуации в зоне проведения антитеррористической операции. Если мы ведем речь про статистические показатели, то по состоянию на 16:30 46 обстрелов зафиксировано, начиная с 0 часов сегодняшнего дня. Наибольшее количество обстрелов сосредоточено традиционно, и такая традиция уже соблюдается порядка 4 недель. Наибольшее количество обстрелов зафиксировано именно в районе промзоны Авдеевки. Именно там боевики использовали чаще всего минометы, то есть то вооружение, которое запрещено Минскими соглашениями, в том числе вели огонь и как со 120-миллиметровых минометов, так и с 82-миллиметровых минометов. В частности, с 82-миллиметровых минометов по Авдеевке, а также Зайцеву и шахте Дутовки боевики выпустили порядка 20 мин. Вооруженные силы Украины продолжают держать оборону на определенных Минскими соглашениями участках. На провокации мы реагируем, провокации со стороны боевиков реагируем адекватно. То есть, если есть прицельный огонь по нашим позициям, если боевики пытаются прорвать оборону вдоль линии разграничения сторон, то, безусловно, мы адекватно реагируем, уничтожаем бандформирование и уничтожаем огневые точки противника.
А сколько раз открывали огонь украинские военные сегодня?
Значит, по оперативной информации, огонь в ответ мы открывали 7 раз, и все 7 раз они звучали в районе Авдеевки.
Кроме Авдеевки, какие еще горячие точки сегодня по состоянию на 16:30 мы имеем?
Боевики вели огонь по нашим позициям в районе Опытного, при чем использовали запрещенные Минскими соглашениями 120-миллиметровые минометы. Они выпустили в результате 6 мин. Происходило это сегодня утром в период с 7 до 7:30. Опять же, тенденция, которая говорит о том, что боевики все-таки очень внимательно относятся к деятельности представителей мониторинговой миссии ОБСЕ и в основном ведут огонь и запрещенных типов вооружений в тот период времени, когда мониторинговая миссия не работает из соображений безопасности.
А откуда они узнают о графике работы специальной мониторинговой миссии ОБСЕ?
Как известно, мобильные патрули мониторинговой миссии ОБСЕ действуют зеркально, то есть одномоментно выдвигаются мобильные патрули как, и двигаются как по территории, что подконтрольно силам АТО, так и по территориям, которые подконтрольны боевикам. Соответственно, они знают график работы мониторинговой миссии на тех территориях, которые находятся под контролем боевиков, соответственно, и таким образом реагируют. То есть с утра, примерно с 5 утра до 7 утра, интенсивность огня и его плотность повышается. И в вечернее время, начиная с 19 и до полуночи, боевики активно расходуют свой БК, ведут огонь по нашим позициям, в том числе используя вооружение, запрещенное к применению Минскими соглашениями.
Владислав, а как на самом деле фиксируется в качестве доказательств применение этого запрещенного вооружения? Ну, поскольку, как бы, я понимаю, человек далекий от военной техники, и, в общем, я не совсем понимаю, как это можно фиксировать, чтобы донести это, в общем, тем же мониторам ОБСЕ, что это было.
Все чаще представители мониторинга миссии ОБСЕ становятся непосредственными участниками и свидетелями, а также объектами, по которым ведут прицельный огонь боевики с использованием в том числе и вооружений, запрещенных Минскими соглашениями калибров и вооружений. Еще один вид контроля и мониторинга — это деятельность украинских военнослужащих, которые входят в состав совместного центра по контролю и координации. Это тот центр, в составе которого работают представители Вооруженных сил Украины, мониторинговая миссия ОБСЕ, а также представители Вооруженных сил Российской Федерации. Достаточно специфический, очень чувствительный объект, но тем не менее это та организация, та структура, которая позволяет определенным образом влиять на те процессы в зоне проведения антитеррористической операции, особенно когда эти процессы становятся хаотичными и такими, которые несут вред и риск для жизни не только для украинских военных, но и также для мирных жителей Донбасса. На определенных этапах и в основном представители Российской Федерации, которые входят в состав совместного центра по контролю и координации, имеют определенное влияние на руководителей бандформирований и в целом на руководителей самопровозглашенных республик. Вот в части, что касается прекращения огня на тех или иных участках, когда боевики ведут огонь, в том числе используя запрещенные Минские соглашения вооружения.
В чем это влияние проявляется? Ну, я тоже спрошу от имени тех, кто далек от понимания, как это все работает на передовой. Это что, телефонный звонок из серии «Ребята, прекращайте стрелять»?
Буквально так оно и есть.
Серьезно?
Буквально так оно и есть. Как только у нас появляется информация о том, что по нашим позициям боевики ведут огонь, идет соответствующий сигнал, звонок на совместный центр контроля и координации, где в общем помещении несут дежурство как представители вооруженных сил Украины, так и представители вооруженных сил Российской Федерации. Заявляется соответствующее заявление, связанное с тем, что боевики ведут огонь по нашим позициям, и предъявляется соответствующее обращение к представителям Российской Федерации, чтобы они предприняли соответствующие меры реагирования. Поднимается трубка телефонного аппарата, делается соответствующий звонок, и через определенное время, когда быстрее, когда не так быстро, как хотелось бы, огонь со стороны противника прекращается.
Кто тот контакт на другой стороне провода? С кем нужно говорить для того, чтобы прекратили стрелять? Насколько высоко по иерархии боевиков или по иерархии российских военных нужно подняться?
Абсолютно очевидно, что первые лица в самых провозглашенных республиках и Захарченко, и Плотницкий, они являются людьми, которые полностью контролируется из-за кремлевских стен. На местном тактическом уровне есть ряд должностных лиц, и мы прекрасно понимаем, что практически все руководящие должности в армейских корпусах 1-м и 2-м самопровозглашенных республик занимают кадровые офицеры Вооруженных сил Российской Федерации. Причем эта иерархия опускается до уровня командира роты, в отдельных случаях командира взвода. То есть на всех руководящих, на всех командных должностях находятся российские офицеры.
Ну, в основном звонят как бы условно в администрацию самопровозглашённых республик или уже на военные позиции по своей там линии разведки, по своей линии как бы карьерных военных Российской Федерации, которые там стоят на, ну, на боевых точках или не стоят, а просто руководят процессом.
Лично мне неизвестно, кто есть адресат на второй, на второй линии трубки. Но то, что эта работа достаточно часто является эффективной, и именно такого рода заявления участников в совместном центре по контролю и координации со стороны Российской Федерации приносит, в конце концов, ожидаемый нами результат, то есть прекращение огня, это позволяет нам вот даже в такой способ договариваться и прекращать обстрел. Потому что всякий обстрел, тем более обстрел, связанный с применением вооружения, запрещенных Минскими соглашениями калибров, это всегда колоссальный риск для жизни и здоровья людей, которые находятся в зоне этого обстрела. И неважно, либо то военнослужащие вооруженных сил Украины, либо то граждане Украины, которые находятся на территории в зоне конфликта.
Я помню свой совершенно недавний разговор с доброй подругой, чьи родители остаются на оккупированной боевикам территории, не буду называть населенный пункт, хотя, не знаю, слишком много фильтров, ну, в общем, и она недавно ездила туда увидеться с родителями, и одна из первых фраз, которую я услышала, ну, русских там уже не осталось, там остались только свои, имея в виду боевики из местных, кто стали воевать. Что мы знаем о количестве контингента из Российской Федерации, который остается, и какие есть доказательства, чтобы это, ну, проиллюстрировать и более научно продемонстрировать?
Что касаемо перемещения российских подразделений и отдельных военнослужащих, которые выполняли ранее задачи на территориях самопровозглашенных республик, то да, на самом деле за минувшие, скажем так условно, две недели количество российского военного персонала на этих территориях уменьшилось с 7 до 6 тысяч. В то же самое время есть оперативная информация, что на территорию, на оккупированную территорию заходят добровольческие подразделения, частные военные компании, но опять же с территории Российской Федерации. Mm-hmm. Систематично, регулярно, через неконтролируемую часть госграницы между Украиной и Российской Федерацией заходят грузы, грузы военного содержания и направления. Это боеприпасы, это и запчасти к автомобильной бронетехнике, это и сама бронетехника и вооружение. То есть процесс постоянный, процесс динамичный, и процесс, опять же, направлен явно не на то, чтобы ситуация на востоке нашей страны в максимально короткие, максимально сжатые сроки была стабилизирована. Потому как те процессы, которые происходят на территории, что находится под контролем боевиков, свидетельствует о том, что никто из руководителей самопровозглашенных республик не спешит брать на себя лавры миротворца и регулировать конфликт таким образом, чтобы в первую очередь не страдали граждане Донбасса.
Владислав, спасибо. Я напоминаю, что с нами в студии находится Владислав Селезнёв, украинский военный журналист, полковник, начальник пресс-службы Генерального штаба Вооруженных сил Украины. Владислав, вы сказали, что действительно пока, ну, очень трудно сказать, когда же будет конец, когда же мы выйдем на мир реальный. Вы сказали о том, что Российская Федерация, в общем-то, достаточно динамично управляет вооружением там сил, которых они контролируют, как с оружием украинской армии. То есть все ли нормально с техническим обеспечением, с вооружением у наших ребят и девушек?
Буквально прежде чем ответить на ваш вопрос, я еще одну ремарку позволю себе. Буквально не так давно президент Украины, верховный главнокомандующий вооруженными силами Украины Петр Порошенко заявил о том, что в ближайшее время, речь шла именно за этот год, конфликт на востоке нашей страны будет разрешен. Буквально сегодня в таком же контексте прозвучало заявление от главнокомандующего вооруженными силами Российской Федерации, который говорит и декларирует, что он заинтересован в том, чтобы конфликт на востоке нашей страны был урегулирован. К сожалению, в этом заключается весь цинизм. Один президент, наш президент, предпринимает все попытки и все меры для того, чтобы этот конфликт урегулировать военным, дипломатическим, экономическим путем. А, к сожалению, представитель страны-агрессора, ее руководитель, все чаще декларирует, чем делает конкретные шаги для того, чтобы конфликт на востоке нашей страны успокоился. Что касаемо обеспечения вооруженных сил Украины в зоне проведения антитеррористической операции, то ситуация в сравнении с 2014 годом значительно изменилась в лучшую сторону. И понятно, что при всех этих процессах, которые происходят, процессы, связанные с логистикой, с проведением мероприятий по восстановлению вооружения и техники, а мы должны помнить, что в этом процессе принимают участие не только предприятия оборонно-промышленного комплекса, но и ремонтно-восстановительные подразделения, бригады, полки, центры вооруженных сил Украины, на базе которых и проходит в основной своей части ремонт разной степени сложности вооружения и техники, которая использовалась в АТО, и после ремонта, соответственно, снова в АТО возвращается. То количество бригад, которые прошли через этап боевого слаживания и возвращения впоследствии в зону проведения антитеррористической операции, исчисляется десятками. И мы должны помнить, что за этой статистикой кроется, в первую очередь, титанический труд. Не только тех бойцов, которые на полигонах оттачивают свое боевое мастерство, но и труд участников и работников военно-технических подразделений, которые восстанавливают технику, ее ремонтируют, приводят ее к нормальному бою, чтобы потом эта техника использовалась в зоне проведения антитеррористической операции, была надежной, была эффективной, была такой, которая, в конце концов, позволит нам победить в этой уже двухлетней войне.
Давайте также поговорим и о мирных жителях. Это тоже очень важные участники, объекты, субъекты того, что происходит на передовой. Что нам известно о людях, которые живут вокруг линии разграничения сегодня, и относительно безопасности, может быть, доступа к и социальным услугам, и другим видам обеспечения?
Безусловно, это очень сложная тема. Тема даже не в плане обсуждения, а в плане реальных шагов, позволяющих обеспечить все маломальские потребности этих людей. Потому как находиться в зоне конфликта, это изначально очень опасно. И все эти процессы связаны, в первую очередь, с самым главным риском. Риском потерять жизнь.
И в то же время не могут все уехать.
Безусловно, возможности у всех разные. И для многих жителей тех районов, которые находятся в зоне конфликта, это практически невозможно. На помощь таким людям приходят представители военно-гражданских администраций. Мы знаем, что на территории Луганской и Донецкой областей эти структуры созданы, работают. А что касаемо деятельности вооруженных сил Украины, то у нас есть специально созданное подразделение СИМИК, это военно-гражданского сотрудничества, которое проводит ряд мероприятий, связанных с реализацией гуманитарных проектов, доставкой продуктов, предметов первой необходимости в те самые районы, где находится так называемая серая зона. Безусловно, работа очень важна, потому как даже если граждане Украины находятся в таких критически опасных районах, они даже там должны понимать, что про них наша страна помнит, заботится и по мере сил и возможности помогает.
Если продолжить эту линию, есть, ну, по крайней мере, одна точка, в которой, как минимум одна точка, в которой встречаются мирные жители и украинские военные, это, конечно же, блокпосты, и регулярно приходят, ну, информация и слухи о том, что могут быть взятки на блокпостах и так далее. Я уверена, что в Генштабе также слышат об этих эпизодах. Что мы знаем о реакции на подобную информацию? Есть ли, может быть, уже заведенные дела, разбирательства, выводы?
Безусловно, вопросы, связанные с воинской дисциплиной, с поддержанием законности правопорядка, в том числе и в зоне проведения антитеррористической операции, это, безусловно, очень важная составляющая тех процессов, которые происходят в районах проведения антитеррористической операции. У нас в зоне АТО есть ряд структуры, организации, которые отвечают за эти процессы. В первую очередь речь идет за представителей военной прокуратуры. Далее необходимо сказать про представителей военной службы правопорядка, военной контрразведки, службы безопасности Украины. Помним о том, что в АТО развернули свою деятельность и уже показывают первые результаты представителей и вновь сформированные подразделения Национальной полиции Украины. То есть специалисты, которые должны все эти процессы контролировать и обеспечивать в зоне АТО достаточно. Очень важно во всех этих процессах понимать нормы закона и эти нормы закона выполнять в полном объеме, потому как от соблюдения законности, правопорядка, от веры людей, которые и так достаточно много страдают из-за того, что находятся в зоне конфликта, рискуют жизнью. Так вот, от веры людей в то, что Украина — правовое государство, и главенствует в нашей стране в первую очередь закон, который един для всех, будет формироваться общее мнение и общее отношение к нашей стране. Потому как именно отношение людей к ныне действующей власти является той самой основой, которая определяет лояльность или нелояльность местных жителей. Потому как мы должны четко понимать, независимо от того, находится условно гражданин Украины в зоне конфликта, на территории, которая находится под контролем сил АТО, или на территориях, которые находятся под контролем боевиков, он в первую очередь должен чувствовать, понимать, осознавать тот факт, что он является гражданином нашей страны. Он должен чувствовать заботу. И в этом смысле очень симптоматично и очень важно введение соответствующей должности профильного министра по вопросам оккупированных территорий, который, я искренне надеюсь, будет этим вопросом очень серьезно заниматься на уровне нашего правительства, и будут соответствующие результаты. Потому что веру людей не только на востоке нашей страны, но и в оккупированном Крыму, это та составляющая, важная составляющая, которая позволяет нам ждать и верить, что мир вернется, статус-кво будет восстановлено, а справедливость и добро восторжествуют.
А, Владислава, скажите, пожалуйста, инструктируются ли мобилизированные и контрактники перед тем, как, в общем-то, отправиться на позиции, или уже во время того, как они бывают на боевых точках, по поводу норм международного гуманитарного права и каких-то общих правовых норм поведения с цивильным населением, в общем-то, поведения с пленными, дисциплинарной ответственности?
Буквально в эти дни в Киеве проводится совместный семинар, организованный юридическим отделом Генерального штаба совместно с представителями Международного Красного Креста и Красного Полумесяца, касаемый именно соблюдения норм международного гуманитарного права. Военные юристы есть в каждом подразделении, в каждой бригаде, которая выполняет задачи в районах проведения антитеррористической операции. Соответственно, проводится работа. Есть определенные часы оперативного информирования личного состава. Информационный бюллетень выпускается нашим офицерам по работе с личным составом, в которых в том числе и рассматриваются те вопросы, которые вы озвучите. Потому что мы четко должны понимать, что конфликт, который на сегодняшний день наша страна имеет на Донбассе, это очень чувствительный конфликт. И от законности действий всех участников процессов под названием антитеррористическая операция зависит лояльность или же нелояльность жителей региона. И вы верно заметили и озвучили те позиции, которые являются очень чувствительными и крайне важными для того, чтобы жители Донбасса четко понимали, украинская власть — это закон, порядок и ответственность.
Сегодня в дневном эфире программы «Киев-Донбасс» мы с Андреем Куликовым говорили с военным оператором, который был на передовой 2 года назад, когда все только начиналось. И мы говорили, в частности, о том, как выглядела война в Украине 2 года назад. И этот же вопрос, наверное, в конце нашего разговора, учитывая то, что все же 2-летний рубеж уже преодолен, к сожалению, так долго это уже длится. 2 года назад на что была похожа война в Украине? Или антитеррористическая операция?
2 года назад в Украине, точно так же, как и в эти дни, пахло весной, и меньше всего думалось о войне. Я помню этот ультиматум тогдашнего исполняющего обязанности президента Украины Александра Турчинова, которым он требовал от боевиков освободить захваченные административные здания. И ежели такое решение не было бы реализовано представителями банформирований, то исполняющий обязанности президента настаивал на том, что будет введено особый период И будет реализована программа по антитеррору, антитеррористическая операция. Как мы все знаем, террористы, боевики условия не выполнили. Был объявлен режим особого положения и объявлена антитеррористическая операция. Безусловно, в тот период были ожидания, что конфликт, который развернулся изначально в Крыму, нашел свое продолжение на востоке нашей страны. Мы помним еще ряд болевых точек на востоке и на юге нашей страны, которые были своевременно локализированы. Но, тем не менее, тогда была надежда и уверенность в том, что буквально с первыми днями осени в Украину вернется мир и будет добро, будет счастье, и все будут живы и здоровы. К сожалению, эти 2 года показали, что нашим мечтам постоянно на сегодняшний день не суждено было сбыться. Конфликт на востоке нашей страны продолжается. Потери, по оценкам Организации Объединенных Наций, от конфликта на востоке Украины составляют до 9 тысяч военнослужащих и гражданских лиц. И на сегодняшний день от всех нас требуется консолидация, потому что мы должны четко понимать, только от нашего единства, от нашего стремления совместными усилиями врага додавить и победить, в общем-то, и зависит наша победа.
Говорит Владислав Селезнёв, начальник пресс-службы Генерального штаба Вооруженных сил Украины в программе «Киев-Донбасс» на Громадському радио. Мы продолжаем «Киев-Донбасс» на Громадському радио. Напомню, что в студии работают Лариса Денисенко и Ирина Славенская, за режиссерским пультом Вячеслав Киришун. И далее в нашей программе традиционная рубрика «Точка на карте».
«Точка на карте».
Есть совершенно свежий репортаж о том, что в Часовьяре военные заблокировали лес и установили таблички «Осторожно, мины». Больше об этом знает наш корреспондент.
В Часовьяре военные заблокировали лес и установили таблички «Осторожно, мины». Жители Часовьяра на встрече с военными попросили пересмотреть границы ограждения, препятствующие выпасу скота, прогулкам в дубовом лесу, проходу и проезду к части водоема. Руководство подразделения объясняет ограничение прохода в лес военной необходимостью, но обещают пойти на уступки. Военнослужащие одного из подразделений, которое базируется в этом районе больше года, за несколько дней обнесли колючей проволокой участок леса, примыкающий к городу. Осталось закрыть последний вход, и доступ в лес и дорогу через дамбу в город будут заблокированы.
Натянули сетку, не объяснили людям ничего. Собрались решить этот вопрос, чтобы было как бы хорошо всем, и для безопасности, и для выпаса скота, и для прогулки детей, скажем, и людей.
Объяснила причину сбора гранат жительница примыкающего к лесу поселка Елена Андреева. В поселке проживает несколько семей, которые выпасают скот на лесных пастбищах. Всего в стаде около 30 голов, и они могут остаться без прикорма.
Ну, у меня 6 детей, а это основной заработок мой. Потому что мы с молока имеем доход, ну, хоть небольшой, но 900 гривен все-таки доход для нашей семьи. На данный момент, пока солдаты не перекрыли, там у нас один проход, мы еще можем пасти. Но когда перекроют, у меня просто 6 голов недойных. И дойная корова. Я не знаю, чем их кормить, потому что сейчас до 2000 тонна сена стоит.
Говорит местный житель Эдуард Матрашилов. Житель Часовьяра Константин Гавага говорит, что также обеспокоен вырубкой леса.
В данном случае я опасаюсь отсутствия возможности дополнительного заработка у местного населения, которое использовало эту территорию под пастбище, и неконтролируемую вырубку леса со стороны военнослужащих. Жители многие хвастались, что военные им продавали дрова. Звуки вырубки довольно слышны местным жителям. Проблема с обогревом бойцов на зимовке должно решать Минобороны закупками, а не вырубкой леса самими солдатами.
Считает житель Часовьяра Константин Гавага. Приглашенные на встречу представители Часовьярского лесничества так прокомментировали ситуацию с вырубкой дубового леса.
Нас сюда вообще сюда не допускают, потому что, видите, военные стоят. С разрешением мы вот первый раз появились сюда. Но у нас есть документ, который нам запрещал сюда появиться.
Говорит помощник лесничего Часовьярского лесничества Анастасия Горебян. Почему письмо о запрете посещения лесниками, вверенной им для охраны территории, подписано городским головой Часовьяра, а не руководителем Красносельского совета, в который входит этот участок земли, представитель лесничества объяснить не смогла.
Мы пригласили на общественный сход граждан. Значит, возле пруда «Золотая рыбка» наша голову Часовьяра Панасенко, она отказалась. Я запросил на эту встречу представителей из Черноморского лесничества. Здесь мы увидели то, что касается леса, да, видели незаконные рубки. Это леса, пеньки, из которых сделана эта загородь.
Объясняет инициатор встречи руководитель общественной организации «Успішна громада» Александр Хайнус. На просьбу общественника составить акт о незаконной вырубке леса Горебян ответила.
Их очень-очень-очень много, таких ситуаций. Война на улице, ничего не сделаешь. Я приеду, меня нагнут автоматом, все, что я сделаю? Они обратятся в руководство нашему. Наши сюда приедут. Все это посчитается, все пеньки посчитаются, все это официально будет.
Представитель воинского подразделения Александр Усенко объясняет, что для безопасности людей вынужден перекрыть дорогу к дамбе.
Мне задачу поставил керовник. У меня есть объект, я за понял. Который я отвечаю за безопасность не только этого объекта, но и тех людей, которые находятся рядышком.
Стоит задача, такая, которую я выполняю. По этой задаче это моя дорога. Это даже, будем говорить, державная дорога, которая користуется військовослужбовцами.
После общения с жителями активистов, головой Красносельского совета Сергеем Столбовым военные обещали пойти на уступки.
Ограждение перенесется по эту сторону оврага. Дамба остается за военными, так как это стратегический объект. И дальше по лесу оно так по балке, по оврагу и пойдет ограждение до Канальской трассы. То есть место, где выпасать скота, где отдыхать нашему народу, детям есть где место. Все нормально.
Рассказал учитель школы номер 17 Виталий Котенко. Для разрешения конфликтной ситуации вопрос будет заслушан на совещании в райгосадминистрации Бахмутского района в среду. Тем временем общественники направили в областное управление лесного и охотничьего хозяйства запрос о правомерности установки заграждений, минированию территории и вырубке леса. Анна Бакова для громадського радіо із часов Яра. Текст читала Вікторія Єрмолаєва.
На Донеччине громадское радио можно услышать на таких частотах. Волновахи 66,5 МГц и 103,8 МГц. В Краматорске 90,9, в Красноармейске 99,6.
И мы возвращаемся в студию программы «Киев-Донбасс» на Громадському радио. Напомню, что в студии работают Лариса Денисенко и Ирина Славинская, за режиссерским пультом Вячеслав Киришун.
И мы меняем тему разговора. У нас же две новые гости, и на самом деле тема тоже достаточно сложная. Это места несвободы. О них мы будем сегодня говорить, и прицельно будем говорить о детях. И я приветствую в студии как раз представителей национального превентивного механизма плюс офис омбудсмена. Именно так это, в общем, работает у нас в стране. Это Ирина Сергієнко и Лариса Самсонова. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Насправді, ви знаєте, спочатку розпочнемо цю розмову з того, що таке місця несвободи.
І до чого тут діти.
До чого тут діти, і які, власне, є місця несвободи, пов'язані з дітьми. Тому що, коли ставиш це питання широкому загалу, власне, всі більш думають про колонії для неповнолітніх, ще згадують інколи приймальники-розподільники для дітей, котрі, ну, фактично зараз вже майже ліквідовані, але більше люди просто далі не усвідомлюють, про що ми можемо й говорити, так давайте допоможемо сфокусуватися і розширити, власне, це коло. Будь ласка, хто почне?
Так, дійсно, під місцями несвободи розуміють відразу ті заклади, які знаходяться за ґратами, як для дітей, так і дорослих. Це думають, що це колонії, СІЗО та школи соціальної реабілітації. Але їх на сьогоднішній день в нашій державі, на Україні, більше 6 тисяч. Це дійсно заклади Державної пенітенціарної служби, Міністерства внутрішніх справ. І підходимо саме до дитячих. Це місця несвободи, ми так говоримо, Міністерства освіти. Це школи-інтернати, санаторні школи-інтернати, спеціальні школи-інтернати. Це заклади, будинки дитини Міністерства охорони здоров'я і дитячі будинки-інтернати Міністерства соціальної політики України. На сьогоднішній день по Міністерству освіти 575 таких закладів, по Міністерству охорони здоров'я 40 будинків дитини і по Міністерству соціальної політики 49 дитячих будинків-інтернатів. Загалом в цих закладах, місцях несвободи перебуває приблизно 95 тисяч дітей, які потребують турботи і які потребують в першу чергу захисту.
Пані Ірино, ви сказали спеціальні і санаторні, так, інтернати. Так. В чому теж різниця, щоб люди теж усвідомлювали, і чому і санаторні, і спеціальні, наскільки я розумію, знаходяться на балансі Міністерства освіти і науки, а не на балансі, скажімо, Міністерства охорони здоров'я?
Різниця між спеціальними і санаторними дійсно є. Спеціальні школи-інтернати – це для дітей з певними вадами. Вони можуть бути для дітей з вадами слуху, з вадами зору і для дітей з розумовою відсталістю. Санаторні школи-інтернати – це для відновлення здоров'я дітей. Вони можуть бути недовготривалими, приблизно до одного року.
І ще, наскільки мені відомо, є спеціальне відділення психіатричних лікарень, котрі, власне, стосуються саме дітей до 16 років чи вище.
Дійсно, майже при кожній психіатричній лікарні є дитячі та підліткові відділення, яких лікуються діти.
Давайте поговоримо про те, як там діти живуть. Насправді, дуже теж, я колись просила Тетяну Печончик, і вона вдало впоралася з цим завданням, написати мені для дитячого журналу приблизний розклад, взагалі, як живуть дітки, котрі перебувають в різних місцях на свободі. І насправді, це сувора дисципліна майже всюди.
Я підозрюю, вона трохи нагадує дисципліну в дитячому садочку. Підйом, зарядка, гімнастика, сніданок.
Знаєш, набагато, насправді, суворіше і уформалізованіше, ніж дитячий садочок, просто тому що, скажімо, там ще є купа медичних процедур, дуже сувора дисциплінарка, якщо говорити про, скажімо, ті самі школи соціальної реабілітації, там, де фактично, ну, це не режим СІЗО, але, в принципі, дуже суворі правила. От якщо говорити взагалі про життя дітей, я розумію, що дуже багато цих місць несвободи ми вже озвучили, але можете означити і бодай яке-небудь, і починати розповідати про те, як, власне, там живуть діти, з якими проблемами стикаються.
Ну, діти там живуть життям, для них воно впорядковане, можна так сказати. В цих інтернатах губиться особистість, тому що важко знати, чого ти хочеш, що тобі потрібно, який одяг ти хочеш надіти, який ти хочеш, яку їжу ти хочеш їсти, чим ти хочеш вільно займатися, які ти маєш творчі здібності, як ти можеш їх реалізувати. Це саме найгірше, що може бути, тому що в інтернаті не можна сказати, що там погані люди працюють, або там стіни погані, або там щось не так. Сама система так влаштована, що вона не дозволяє дитині проявити себе як особистість. Якщо вона якимось чином себе там виявляє як особистість, то її обов'язково знову загонять в рамки. Тому що дуже складно в загальній масі, коли 100 дітей, наприклад, або до сотні дітей, впорядкувати це все. Але от не можна сказати, що все так уж чорно і сіро. От, можна сказати, що вони просто різні абсолютно, ці школи. В залежності від того, де вони знаходяться, в якому регіоні, або це забите село, або це місто. От, тому можна по-різному вважати, як їм там живеться. От в місті Києві є інтернати соціального захисту населення і 20 шкіл-інтернатів, спеціалізованих шкіл-інтернатів. І в Києві це більш цивільніше. А так як це, наприклад, Великополовецька школа-інтернат в Київській області, то це вже зовсім інша історія, інша ситуація. Причому так переживають працівники інтернатів за те, що з ними буде, тому що вони всі чули і знають, і дітей налаштовують на це, що відбувається реформа інтернатних закладів в Україні. Про це говорив уповноважений президента. Говорили, і є постанова президента про порядок деінституалізації, розробку стратегії деінституалізації. Тому самі працівники так налаштовують дітей, що вони трошки тримають їх в напрузі. Розумієте, вони збирають часто в ці школи, особливо інтернати, дітей з найближчих сіл для того, щоб утриматись в цих інтернатах і наповнити їх якимось чином.
Ірина.
Так, дійсно. По Міністерству соціальної політики, по розпорядку дня я навіть можу вам розповісти, саме взяти на прикладі будинок-інтернат, який знаходиться в районному центрі сільській місцевості. Це вони встають, звичайно, водні процедури. Якщо є вихователь, якщо їм повезло, звичайно, з персоналом, це вони можуть займатися відповідно до своїх розумових можливостей. Гурткова робота – це обід, сон, звичайно, і знову ж таки прогулянки, якщо це можливо, тому що не завжди навіть в дитячих будинках-інтернатах діти мають можливість і погуляти, і сон. Основні такі, звичайно, ми можемо бачити, що це прийняття їжі, відпочинок дуже теж обмежується, тому що не завжди є фахівці, які можуть працювати з дітьми і які мають можливості. По будинках-інтернатах основний персонал, який займається з дітьми, це культорганізатор і інструктор з трудової терапії. Інструктор з трудової терапії приймає участь в праці терапії, які проходять вихованці або молодь, яка живе в будинках-інтернатах. Під словом «праця терапія» в деяких будинках-інтернатах може розглядатися, скажімо так, важка праця цих дітей і підлітків, молоді, яка знаходиться в дитячих будинках-інтернатах.
Ну, я от зараз пригадую розмову з мешканцями одного селища на Харківщині, де існує такого роду місце несвободи для дітей старшого вже віку, це підлітки, і там існує певна практика їх навіть наймати на роботу. Я не уявляю, наскільки це офіційно оформлене, але місцеві підприємці можуть собі на підмогу запросити дітей, які в такому інтернаті живуть. Наскільки взагалі це законно, і чи існує, оскільки існує трудова терапія, чи існує можливість в якусь легальну рамку такого роду, можливість, скажімо, дати заробити цим дітям, але засунути це в законні рамки?
Ну, от насправді, здати заробити це дітям, цим дітям це під питанням, тому що у кожного є призначення, індивідуальна програма реабілітації. В цій індивідуальній програмі реабілітації лікар-психіатр, зазвичай, якщо це для дітей з розумовими вадами або психічними, він пише, показана легка праця, легка трудова зайнятість. І ведеться журнал обліку, коли дитину відправляють на цю роботу, коли вона повертається. Формально це все робиться. Як виглядає насправді? Ну, ви розумієте, це треба людей питати завжди, коли приїжджають монітори з національного превентивного механізму, ми намагаємось завжди проводити бесіди саме один на один з вихованцями, тому що дуже складно це зробити, завжди є поряд вихователі, вони слухають все абсолютно, що ці діти кажуть, і виявити щось таке, діти бояться говорити правду, вони не завжди її кажуть.
А чому бояться? Що їм загрожує? Ну, тобто, є реально епізоди жорстокості у відповідь на такі неслух, чи в чому страх?
Я думаю, що цей страх, він уже генетично там закладений, вони вже і самі не знають, якби вони бояться, бо це буде покарання. Розумієте, сама система так влаштована, що за це може бути якесь там обмеження в чомусь і так далі.
Але основним аспектом і принципом роботи і організації діяльності національного превентивного механізму є не нашкодь. І коли ми спілкуємося з вихованцями або з молоддю, розмовляючи, і ми хотіли б дізнатися, чи дійсно вони працюють, чи використовують їхню працю. І, звичайно, ми розмовляємо так, щоб дійсно не нашкодити. Але є випадки, дійсно, монітори НПМ зазначали те, що діти буває працюють на квартирах, на маєтках, на огородах директорів, працівників будинків, інтернатах. Звичайно, ми відразу реагуємо, моментально. Це і листи до Генеральної прокуратури, до прокуратури області, для того, щоб усунути і не допустити у подальшому використання дитячої праці або праці осіб з інвалідністю.
Хоча я можу сказати, що дітям потрібна зайнятість, і осмислена зайнятість. Вона потрібна. Але це повинно бути в таких межах, щоб воно приносило, щоб це була якась мета. І якщо праця дітей використовується, то вони можуть мати за це винагороду. Це нормально, коли людина працює і отримує за це винагороду. Коли вона працює як раб, це вже інша зовсім
ситуація. Так, а чи є можливість, я, власне, про це хотіла запитати, такого роду зайнятість унормалізувати, коли є якась законна можливість піти попрацювати на якогось місцевого підприємця, припустимо, отримати.
Могти складати коробки, наприклад, так, і отримувати за це офіційні гроші.
Чи там розгрібати листя з подвір'я, чи там якесь сміття.
Є такі ситуації, але саме не по дітям, а вже дорослих. Після 18 років. Дійсно, є такі підопічні, які працюють на договірній основі. Вони складають договір між двома, це дієздатні люди, між з підприємником або якимось іншим, той, хто надає йому роботу. І у нас є такі, що працюють. Це одиниці, звичайно, але працюють і і отримують за це кошти.
Пані Лариса, а за вашим от моніторським досвідом, які системні і систематичні проблеми, от котрі просто виникають буквально у всіх, і котрих, можливо, можна було вирішити зміною банально інструкції або якогось наказу Міністерства охорони здоров'я, щоб, у принципі, припинилася якась така хибна практика, бо у мене інколи складається таке враження, що люди часто керуються трьома літерами «З», це звично, зручно. І, власне, так заведене ще дуже така цікава штука. І просто от крізь це ніхто не намагається це змінити, хоча прямої заборони начебто немає. Просто її не існує, є звичка більше. І чи багато от таких от звичкових моментів, і чи багато моментів, які якраз випливають з якихось інструкцій, заборон, наказів?
Ну, скоріше за все, є неузгодженість. От, наприклад, якщо це інтернати Міністерства охорони здоров'я, там, наприклад, зовсім не передбачено соціальної складової. От, особливо, коли потрібна якась соціальна реабілітація, соціальна зайнятість, соціальна адаптація. Розумієте, там пацієнти. Пацієнти, вони хворі. І іншого підходу нема. Це медична модель, успадкована з радянських часів. Це одне з неузгоджень. Друге, коли тільки соціальні послуги, розумієте? Тільки соціальне утримання, санітарне утримання, коли люди не мають сенсу життя. Вони від сніданку до обіду, від обіду до вечері. Це теж, розумієте, теж інша крайність. І, на жаль, от в цих інтернатах теж ще більше страдають і самі працівники, тому що вони і статусу такого відповідно не мають. Вони працюють не педагогами, а вихователями. Уже скільки разів піднімалося це питання на рівні, наприклад, Міністерство соціальної політики, коли педагоги хотіли бути педагогами, а не вихователями, як в дитячих садочках, коли просто у них якісь такі обмежені функції. От. Вони вигадники всі, насправді. Це дуже хороші іноді бувають люди, якщо там є особистісна складова. Розумієте? Це все особистісний фактор, людський фактор. І де є людина творча, то вона завжди знайде, що з дітьми робити. А де... Ну, там персонал в основному виснажений, розумієте? Ніхто не дбає про те, щоб у них була якась супервізія, щоб для них проводилися. Вони вигоріли, і все. І що тут можна сказати? Як правило, там в селах працюють люди пенсійного віку. Ну, і це вже саме за себе говорить. Ну, і ще з системних порушень є те, що, от, наприклад, у великих інтернатах дітей, щоб було зручно за ними доглядати, зганяють у великі приміщення. Хтось, хто більш талановитий, вони там займаються якось там, співають, там телевізор дивляться, все, це шум, гам, все. Вони весь час цей період між сніданком до обідом, вони знаходяться там або в актовому залі, або вони в якійсь кімнаті, все. І дуже навантаження один на одного. Це, для, я кажу про інтернати, для дітей з розумовими вадами і для психічними вадами. Ну, мабуть, що в інтернатах Міністерства освіти зовсім інша ситуація, там, можливо, чи пані Ірина розкаже про там ті системні порушення, які там можуть бути?
Я хочу додати до коментаря пані Лариси по конкретній ситуації щодо нормування проблем у нашому законодавстві. На жаль, будинки-інтернати системи соціальної політики надають соціально-медичні послуги, а для надання медичних послуг відсутня ліцензія взагалі на медичну практику і психотропні препарати. Для навіщо ліцензія на психотропні, тому що там все ж таки більшість людей перебуває з вадами, з психічними вадами. І саме ця проблема в тому, що не надання належної медичної допомоги, ми говоримо про те, що не надання медичної допомоги – це є катування. Останній візит, який був в Івано-Франківську область, це Залуча, це будинок-інтернат 4-го профілю. Лікарів немає, є лікар-психіатр, який по сумісництву на півставки працює, звичайно, не завжди відвідує цей заклад, коли він повинен. Є дитина з запущеною формою псоріазу, який дерматолог навіть не поставив цю дитину на диспансерний огляд, не призначив повністю лікування відповідно до медичного протоколу, а це лікар з районної лікарні, і, звичайно, лікаря необхідно взяти, привезти до цієї дитини, або цю дитину ліжкохвору відвести до лікаря, це дуже важка проблема. Проблема міжсистемного характеру. Я просто показала вам ситуацію, яка саме на одній конкретній людині, але в кожному будинку-інтернаті така проблема існує. Чи це псоріаз, чи це якесь інше захворювання. Але така проблема має в кожному будинку-інтернаті. І це дійсно неможливо вирішити в конкретній установі. Це потрібно вирішувати саме на законодавчому рівні. Але, на жаль, зараз страждають діти.
Така ж система, ще проблема з 25% пенсій, тому що ними не розпоряджаються так, як повинно бути в інтересах дітей. Кожен має кишенькові право мати кишенькові кошти. 25% від пенсії залишаються на рахунках цих дітей. Це мільйони іноді коштів, які зависають десь в державі між бюджетами, і ніхто, коли дитина виходить з цього інтернату, ніхто не знає, куди ці кошти потім діваються. Або повертаються в бюджет, або висять мертвим грузом.
Ми обов'язково повернемося до цієї проблеми і поговоримо детальніше. Наразі я вимушена сказати вам дякую, тому що вже збігає година наша перша година прямого вечірнього ефіру. Я нагадую, сьогодні в студії працюють журналістки громадського радіо Ірина Славінська, Лариса Денисенко, звукорежисер прямого ефіру В'ячеслав Кирішун. Залишайтеся з нами, слухайте, думайте.